Приветствую вас, братья и сестры. Давайте вместе откроем послание к Ефесянам, 4 главу. Послание к Ефесянам, 4 глава. И прочитаем один стих, 32. Послание Ефесянам, 4 глава, 32 стих. Здесь написано: «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вот хотелось бы над этими словами поразмышлять. В принципе, тут все понятно. Этот стих говорит о том, что нам нужно прощать братьев и сестер. Но еще в этом тексте говорит о том, что нас с вами будут постоянно обижать, доставлять нам неприятности, колоть нас, приносить нам боль. И вот вы видите эту мысль в тексте? Если видите, это хорошо. А вот скажите, пожалуйста, на основании этого текста, кто нас будет обижать, приносить нам боль, доставлять нам неприятности? Кто эти враги? Здесь написано, да, это ближние, это те люди, которые нас окружают. Здесь написано друг другу. То есть это не какие-то дальние, далекие, там, которых мы не знаем, хотя они тоже могут, да. Но здесь написано, что это будет наше окружение. Это та атмосфера и сфера людей, где мы с вами вращаемся. Ну, по сути, это церковь, скажем. Мы с вами, братья и сестры, ну, здесь написано, что обижаем друг друга или еще обидим. Это значит, что ваша жена, ваш муж, ваши дети, ваши бабушки, дедушки будут вас обижать. Мало того, родные ваши братья и сестры, с которыми мы вместе сидим на лавочках, вместе ходим на богослужение, вместе несем служение, вместе делаем дело Божье, будут нас иногда колоть, будут причинять нам иногда боль. И вот мы, христиане, призваны на все это правильно реагировать. И здесь написано, как это делать. Нужно быть добрыми друг к другу, нужно сострадать. И все это для того, чтобы простить. Все это для того, чтобы простить. Ну, конечно, можно было бы на этом закрыть Библию и уйти. Ведь всем и так понятно, что нужно прощать, это важное, нужное дело. Если бы не одно «но». Нам с вами, братья и сестры, очень тяжело прощать. И иногда мы на словах простили, но это не является прощением. И я хотел бы предложить вам небольшой тест, как проверить, прощаем ли мы, как Бог этого хочет, или не прощаем. Ну, предложу вам несколько таких вопросов. Вот если я простил, скажем, меня обидели, я говорю человеку, он даже попросил прощения, говорит, прости, я говорю, прощаю, разошлись. Но после этого продолжаю чувствовать себя обиженным, вот, жалею себя, думаю, ну как вот это вот, он поступил со мной, ну просто разбил мое сердце, просто перечеркнул всю мою жизнь. Вот так вот, такую боль несильную причинил. Чувствую себя обиженным, жалею себя. Далее в мыслях прокручиваю постоянно эту ситуацию, не могу забыть. Вот вижу этого человека и вспоминаю, ага, это ж вот это он мне вот так вот сделал. И ничего не могу с собой поделать. Вот думаю и думаю об этом, а когда ложусь спать, спать не могу. Мысли все крутятся и крутятся. Да как он мог? Да это же мой близкий. Мы с ним вот обедали вместе, служение вместе делали, а он так поступил. Вот. Но мало того, при возможности стараюсь рассказать другим людям о том, что произошло между нами. Встречаю, говорю, брат, ты слышал новость? Вот так вот он со мной поступил. Ну разве христиане так поступают? И начинаю рассказывать, как христиане со мной поступили, или там мой близкий как-то поступил. Далее мне хочется воздать обидчику по заслугам, чтобы он испытал ту же самую боль, что и я испытываю. Ну, пусть я мщением это не назову, мстить нельзя, конечно, мы знаем, да? Но мне хочется, чтобы он испытал ту же самую боль, которую я и испытал от его обиды. И при возможности я его могу уколоть также или но что-то сделать, чтобы он тоже это прочувствовал, прочувствовал то, что я испытываю. Далее можно еще такой тест предложить. Когда я встречаюсь с моим обидчиком, я не испытываю радости от встречи, а наоборот, ну, такое какое-то неприятное чувство. Вот, неприятно мне с ним видеться. Да, я его простил, да, как бы между нами конфликта нету, но видеться мне с ним не хочется. Более того, я этому человеку перестаю доверять. Я тебя прощаю, но дел с тобой никаких больше иметь не буду. Служить с тобой не буду, работать с тобой не буду, и вплоть до того, что общаться с тобой не буду. То есть я тебе не доверяю после этого случая. Простил, но все, держись от меня как можно дальше. И иногда бывает так, что даже видеть этого человека нам тяжело. Не хочется видеть. Если мы знаем, что он здесь, мы лучше будем там. И, наверное, еще такое последствие непрощения, которое на самом деле является непрощением, это разорванные отношения. Не могу с этим человеком поддерживать абсолютно никаких отношений. Да, мы кое-как сквозь зубы приветствуемся, ну, там, здороваемся, да, но никаких отношений нету. И вот такое состояние, если мы простили, но все вот это в нас есть, скорее всего, это не прощение. Это не прощение. И поступать так, значит грешить против Бога. Это не просто, ну, что мы поступаем неправильно, или не совсем мудро, или нехорошо, когда у нас, ну, вот все это есть после прощения. Нет, это грех. Это значит грешить против Бога. Вспомните притчу про 100 талантов, когда был должник, который был должен огромную сумму денег, и взаимодавец, тот, кто ему занял эти деньги, он все ему простил. И после этого этот человек пошел и требовал 100 динариев у своего должника. Ему казалось, что тот долг, который ему простили, да, это большой, но ему должны были больше, и он требовал это себе обратно. Так вот, братья и сестры, если Бог нам прощает наши грехи, огромный долг простил, но мы, когда не прощаем, по сути, мы говорим, да, Господь, я очень был виноват, я поступал неправильно, ты мне простил, спасибо тебе за это, слава тебе за это, но пойми, ты уж пойми, что этот человек обидел меня намного больше, его вина больше моей, и я требую справедливости. Простить его от души не могу. Требую справедливости. Пусть мне все вернет. И пусть ему будет там по заслугам. И Господь нас учит, что это неправильно. Что такое поведение, оно греховно. Более того, сам Господь нам говорит, как мы должны прощать. В этом тексте, который мы прочли. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Давайте представим себе на минутку, если бы Бог нас прощал так, как мы прощаем. Если бы Бог прощал нас так, как мы прощаем людей. Ну, вспомните, когда вы последний раз согрешили. Ну, кто-то, может быть, вчера, но большинство из нас, наверное, уже сегодня успели нагрешить. Более того, уже осознали свой грех, попросили прощения у Господа. И вот Господь нас прощает. Он говорит, я тебя прощаю. Да, ты согрешил, я тебя прощаю, но Господь говорит, ну, чувствую себя обиженным все равно. Мне плохо от того, что ты меня согрешил против меня. И Господь, представьте, что в мыслях все время прокручивает вот эту ситуацию, где мы против Господа согрешили, и размышляет об этом. Наша жизнь идет, а Господь все наши грехи подсчитывает, размышляет о них, чувствует себя обиженным и думает, вот как же это плохо, как он меня оскорбил своим греховным поведением. Далее Господь желает, чтобы мы прочувствовали ту боль, которую причинили ему. И для этого, конечно, Господь ищет ситуации, где бы нам воздать. Воздать так, чтобы мы прочувствовали вот эту боль, которую мы причинили Господу. Вот. И более того, при возможности Господь бы рассказывал всем и всюду, насколько мы его обидели и огорчили. Вот. И Господь бы, представьте, Он бы сказал, я тебя прощаю, но встречаться и общаться с тобой не хочу. Мне неприятно с тобой иметь общение. Я тебе не доверяю. Я больше не буду доверять тебе свое служение. Ты мне больше не нужен как слуга. Я найду себе верного человека, который не грешит, и вот он будет делать дело Божье. А с тобой я дел уже никаких иметь не хочу. Ты согрешил, не хочу с тобой. Даже видеть тебя не хочу. И более того, если бы представьте, что Господь порвал бы всякие отношения с нами. Вот, в принципе, так мы прощаем. Но хотим ли мы, чтобы Бог нас так прощал? Хотим ли мы, чтобы Бог относился к нам так же, как мы относимся к людям? Или чтобы Бог прощал нас так же? Ну, наверное, нет. И, конечно, давайте Богу воздавать славу за то, что Бог нас так не прощает. У Бога прощение настоящее. И о нем мы сейчас прочтем. И будем благодарны Богу за то, что Он нас на самом деле прощает. В книге Исаия написано, как Господь прощает. Там написано 43 глава, 25 стих. «Я сам изглажу преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». В Иезекииле: «Я прощу беззакония их, и грехов их уже не вспомяну более». Псалом 102. «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззакония наши». Псалом 129. «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у тебя прощение, да благоговеют перед тобою». У Господа настоящее есть прощение. Господь по-настоящему прощает. Господь не вспоминает наших грехов и беззаконий. И причем это не то, что, знаете, какой-то пассивный процесс. Ну, Господь уже, ему много лет, и вот он подзабывает наши грехи. Просто забыл за истечением срока давности. Нет, это активный процесс, когда Господь целенаправленно не вспоминает наши грехи и беззакония. И вот так вот Господь учит и нас прощать, чтобы и мы с вами прощали, забывали эти грехи. Вот. Итак, как прощать, если меня обидели? Если меня обидели, что мне делать, чтобы простить? Ну, во-первых, вспоминать вот этот текст, который мы прочитали в книге Ефесянам. «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». И помнить, что простить – это в первую очередь значит забыть или не вспоминать. И причем, как я это уже упоминал, это не пассивный процесс, это не тогда, когда нас обидели, и мы через несколько лет уже забыли эту обиду и уже и не помним о ней, потому что много времени прошло. Нет, забыть – это значит такое активное действие, это значит принять такое решение, чтобы не прокручивать эту обиду или эту конфликтную ситуацию у себя в голове, не накручивать каких-то таких мыслей об этом человеке, который нас обидел, а забыть и не вспоминать. А если нам приходят вот такие мысли какие-то вот о нашей обиде, то принимать какие-то действия, чтобы их погашать, думать о чем-то хорошем, вот, и, в общем, стараться забыть об этой ситуации, не думать о ней, не вспоминать. Далее, простить – это значит не рассказывать о своей обиде другим людям. Если мы по-настоящему простили своего обидчика, это значит, что мы не должны никому рассказывать о том, что между нами произошло. И говорить: вот, я вспоминаю такой случай, когда вот этот брат, вот эта сестра вот так-то поступили, а ты знаешь, как его зовут, да это ж еще ого-го-го кто. Нет, не рассказывать о своей обиде. Это значит простить. Простить – это значит перестать себя жалеть. Конечно, все мы с вами эгоисты в той или иной степени, и нам хочется, чтобы к нам относились подобающе. Мы думаем: я заслуживаю лучшего к себе отношения. Я хочу, чтобы меня ценили, уважали, поступали со мной так-то и так-то. А когда мне этого не дают, я обижаюсь и потом жалею себя. Бедная, меня обидели. Если я простил, убрать эти мысли, не жалеть себя. Простить – это значит не мстить за себя и не искать возмездия. Если я простил по-настоящему, это значит, что я не буду искать возможности отомстить, хотя мы это так не называем, но не дать никакого воздаяния. не оскорбить этого человека, не запятнать его репутацию, авторитет, ни в коем случае не причинить ему какой-то ущерб нашему обидчику, не мстить за себя. Вот что значит простить. И еще можно сказать, что простить – это значит полностью восстановить отношения. В Матфея 5:25 написано: «Мирись с соперником твоим скорее». Вот. Простить – это значит восстановить полностью отношения с человеком. Если мы простили, не вспоминаем там о прошлых грехах, так сказать, да, если мы не жалеем себя и прочее, но видеться с человеком не можем, и у нас с ним нету добрых христианских взаимоотношений, грош цена нашему прощению. Обязательно нужно восстановить отношения, и здесь в Писании сказано, что это сделать надо как можно скорее. Чем больше мы игнорируем потерянные взаимоотношения, чем больше мы игнорируем конфликт между нами, тем сложнее нам восстановить отношения. Тем более, если прошли года, и обида на протяжении годов длится, и длится какое-то противостояние, очень сложно потом восстановить отношения. Поэтому Писание нам, Иисус Христос говорит, что нужно это делать как можно скорее, мириться с нашими соперниками. Да и вообще, братья и сестры, мы призваны быть миротворцами. Не только иметь мир с окружающими людьми, но и, более того, стараться помогать нашим близким, нашим родным, братьям и сестрам иметь мир между собой, помогать какие-то налаживать отношения, помогать мириться и иметь христианские взаимоотношения между друг другом. Вот. Итак, мы с вами, христиане, мы призваны прощать. И, в принципе, это тоже понятно. Также надо простить, все понятно. Но кто-то скажет: да, я знаю, что я должен прощать. Я понимаю, что я не должен там вспоминать об этом. Но сил нету, тяжело. Особенно если меня уязвили, обидели, причинили мне боль не один раз, а несколько раз. Или на протяжении, с какой-то периодичностью это делают. Постоянно меня обижают. Очень тяжело не думать об этом, очень тяжело простить. Что мне делать? Нету сил прощать. Можно в этом случае предложить несколько советов. Во-первых, просите силы и помощи у Господа. Очень часто мы не имеем достаточно своей силы для того, чтобы прощать. Нету сил. Но у Господа они есть. И Господь готов нам давать эти силы, Господь готов нас поддерживать и благословлять на то, чтобы прощать людей, как Он этого хочет. Один брат писал в книжке, он говорит: у меня была такая ситуация на работе, меня постоянно обижал один мой сотрудник, мне было тяжело. Тяжело, потому что мы с ним рядом постоянно находимся, и я его каждый день вижу, и мы с ним работаем, очень тесные взаимодействия, и вот он меня обижает. Я его прощаю, но мне тяжело о нем думать хорошо. Я постоянно вспоминаю о моей обиде. Нету сил у меня. И он тогда начал молиться и просить Господа, чтобы Господь дал силы его простить, как этого Господь хочет. И он говорит, что интересно, я начал молиться о нем, написано: молитесь об обижающих вас, о гонящих вас. Он говорит, я начал молиться о нем, и во время молитвы я стал вспоминать, в голову мне начали добрые качества характера этого человека. Он говорит, прошла неделя, и когда я уже вспоминал об этом человеке, я вспоминал только доброе об этом человеке. Он говорит, это не моя заслуга, Господь мне помог преодолеть вот этот такой внутренний кризис и помогал мне думать об этом человеке хорошо. Поэтому давайте будем просить у Господа сил для того, чтобы прощать от души и от сердца. Далее, для того, чтобы прощать, нужно помнить о духовной борьбе, которая есть у каждого из нас. И речь идет о том, о чем написано в Ефесянам 6 главе в 12 стихе. Там сказано: «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Ни для кого не секрет, что есть сатана, который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, в том числе каждого из нас. И вот сатана хочет нас, нашу душу погубить. Он хочет нас как можно дальше увести от Бога. Он хочет, чтобы мы склонялись в сторону дьявола или жили его жизнью, греховной жизнью. И поэтому у нас с вами, за каждого из нас идет духовная борьба. И сатана в послании том же Ефесянам чуть выше сказано, что он делает козни, различные козни для того, чтобы нас увести в сторону греха. И, конечно, сатана это не делает напрямую, сам не является нам, не строит козни, не соблазняет нас ко греху и так далее. Здесь написано, что он использует кровь и плоть. Что это? Это не мясо, которое продается на рынке, естественно. Это люди, это мы с вами. И, конечно, мы с вами можем задаться вопросом, но как это так? Если есть духовный брат, верующий, христианин, возрожденный в нем Дух Святой, неужели через него действует сатана и пытается меня подвигнуть к какому-то злу? Неужели в нем вся причина и обижает меня в конце концов? Обычно конфликт строится или возникает не из-за человека, хотя он нас может обижать. Конфликт возникает у меня здесь, в голове, в моем сердце, в моей реакции на происходящее. Да, человек, он может поступить плохо, может поступить очень плохо, а может поступить чуточку плохо, но конфликт возникнет или возникнет обида, по сути, не всегда из-за человека, а в большей степени из-за моей реакции на человека. И вот здесь именно действует сатана. Он говорит: «Слушай, Юра, так ты достоин уважения. Ты посмотри, кто ты, а кто он. Как он на тебя посмотрел? Как он тебе сказал? Как он мимо тебя прошел и не поздоровался? А как он поступил, когда вы в служении вместе служили?» И все. И я попался, я уже на удочке. Я действительно, я же такого не заслуживаю. Он меня обидел. Все, с ним разговаривать не буду. Кто будет радоваться такой победе? Ну, конечно, не Господь. А дьявол, значит, достиг своей цели. Вот почему здесь написано, что наша брань не против крови и плоти. Наша война, по сути, наш рукопашный бой, как здесь дословно переводится, не против людей, но против тех, кто хочет погубить нашу душу. Это, как тут написано, духи злобы поднебесной. Поэтому, когда мы с вами обижаемся на кого-то, давайте будем помнить, что у нас есть духовная борьба. И, конечно, сатана, он хочет, чтобы мы обиделись. Сатана хочет, чтобы мы не прощали. Сатана хочет, чтобы мы с вами грешили. Давайте будем помнить об этом и не действовать, не поступать, чтобы это было на руку сатане. Давайте прощать во имя Господа для Его славы, чтобы Господь славился и Его царство прославлялось и расширялось. Это поможет нам прощать. Далее, что еще может нам помочь прощать? Это показать человеку его вину. Нам с вами очень тяжело простить нашего обидчика, если он не видит и не замечает того, что он действительно нас обидел, действительно не видит своей вины. Иногда это происходит по нашей простоте, недальновидности и так далее. Но в таких случаях нужно просто сказать, что человек действительно меня обидел. Ну, к примеру, мой сотрудник на работе подшучивает надо мной среди друзей, и меня это сильно задевает и обижает. А мой обидчик может даже не подозревать об этом. Но если я к нему подойду, скажу: «Дорогой брат, ты когда шутишь в присутствии друзей, я чувствую себя очень никчемным человеком, мне это неприятно, и вообще мне не хочется появляться с тобой в обществе, потому что я думаю, что ты опять сейчас начнешь подшучивать надо мной. Мне это неприятно». Простые слова вы можете показать, мы с вами можем показать, что то действие, которое произведено против нас, что оно обижает нас, чтобы человек понял, что он действительно виноват, что это не какие-то там мелочи жизни, это то, что действительно задевает нас. И когда мы видим, что человек осознает свою вину, он видит, что действительно он поступил неправильно, и просит у нас прощения, нам намного легче такого человека простить. Далее, если нанесен материальный ущерб от причиненной обиды, то тоже нам будет легче простить, если материальный ущерб будет возмещен. Ну, например, кто-то дал свою машину брату, поездить там, съездить куда-то. Брат съездил, сломал все, что можно было сломать, и вернул во славу Господу машину брату поломанную. Вот. Ну и обычно мы, христиане, мы думаем, ну сломал, он же брат, духовный, должен меня простить. Брат, спасибо, ты послужил, до свидания. А брат бедный переживает, обижается. И да, он может простить, и прощаем мы в таких ситуациях. Но если бы человек привез эту сломанную машину, сказал вот так и так, прости меня, я сломал, ущерб на мне, все починю, все исправлю. Как Закхей, воздам вчетверо, еще и бензина заправлю. Ну, конечно, в таком случае чуточку легче простить человека, даже если причинен материальный ущерб. Поэтому и об этом иногда следует поговорить с человеком, потому что не всегда человек понимает, что это нужно делать. Часто из-за своей простоты мы думаем, что так и надо. Мы правильно поступаем. Мы даем брату возможность нам послужить, даем брату возможность нас простить, и он духовно возрастет от этого. Несомненно, это тоже польза, но лучше с ним поговорить, ну, если он, конечно, откажется восстанавливать, возмещать ущерб, ну, тут ничего страшного, мы это переживем, вот, но лучше об этом поговорить. И последнее, помните, что отношения важнее каких-то материальных вещей. Христос в Писании очень часто подчеркивал, что отношения между людьми, они намного важнее, чем какие-то материальные вещи. И мы можем вспомнить ту притчу, где был неправедный управитель, который делал разные махинации, но навел такие положительные контакты с людьми. Вот. Так вот, и апостол Павел тоже нам подчеркивает ту же самую мысль и говорит, «То уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою». Первые христиане тоже ссорились, ходили в суды. За это мы их не хвалим. Но он говорит дальше, апостол Павел, «Для чего бы вам лучше не остаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» Апостол Павел говорит, что отношения всегда важнее материальных вещей, отношения важнее ущерба. Да, твою машину сломали, не возместили. Но если ты из-за машины с братом перестанешь общаться, это будет гораздо хуже. Ты проиграл. Вот, поэтому давайте помнить, что нам нужно прощать искренне, от души, потому что взаимоотношения между нами, братьями, они намного важнее, чем какие-то материальные вещи. Если между нами, пусть через машину, через деньги, через любую материальную вещь, отношения разорваны, между нами нету единства, нету такой сплоченности и силы, и выигрывает от этого не Господь. Не Господь от этого выигрывает. Теперь давайте обсудим, мы вот с вами обсудили, что нужно, чтобы научиться прощать, так как Господь учит. И было сказано, что просить силу у Господа, помнить о духовной борьбе, показать человеку его вину. Если есть материальный ущерб, то поговорить о его возмещении, помнить о том, что отношения важнее, поэтому восстанавливать добрые взаимоотношения. Теперь другая ситуация. Нас обижают, это раз. Но мы же тоже обижаем. Это два. Мы иногда похожи на кактусов. Вокруг нас иголки. И чем ближе мы с людьми соприкасаемся, чем ближе мы отношения имеем, тем больше друг друга колем. А если захотим обняться братской обнимашкой, то вообще можем проколоть, сильно уколоть. Так вот, братья и сестры, не только нас обижают, мы с вами тоже обижаем других людей. И в этом случае от нас должна исходить вот какая инициатива. Помочь человеку простить меня. Что для этого нужно? Для этого нужно осознать свою вину. осознать свою вину и рассказать об этом другому человеку. «Дорогой брат, я тебя обидел, признаю. И я понимаю, как тебе больно было это пережить. Я сам переживал что-то подобное, как когда меня обидели, и мне было очень тяжело. И я понимаю, что сейчас я тебе причинил такую же боль, а может быть, даже еще сильнее, и тебе тяжело меня простить. Но я осознаю свою вину. Поэтому первое, осознайте свою вину и расскажите о ней человеку, который должен вас простить. Ему будет легче это сделать». Далее, спрогнозируйте план для исправления и расскажите об этом. Вы можете сказать: «Прости меня». Через день сделать то же самое. Через два опять то же. И человеку будет тяжело постоянно вас прощать. Когда вы согрешили против другого, мы согрешили против другого человека, давайте будем думать о том, как облегчить ему вот эту процедуру нашего прощения. Поэтому можно спрогнозировать план и рассказать об этом человеку, как мы будем исправляться. Ну, к примеру, я тебя обидел, когда грубо с тобой разговаривал. Вот. Я понимаю, что я тебя обидел, когда грубо с тобой разговаривал. Но в следующий раз, когда у нас возникнет подобная ситуация, и мы будем разговаривать, когда я замечу, что мои эмоции захлестывают меня, я просто прекращу с тобой разговор. И мы не будем дальше об этом говорить, чтобы я тебя не оскорблял, не говорил тебе грубости. Я приду домой, обдумаю, как решить эту ситуацию, и потом мы с тобой об этом поговорим. Когда к нам подходит человек, обидевший нас, и осознает свою вину, и мало того, он видит, как сделать так, чтобы в дальнейшем нас не обижать, это, конечно, располагает к тому, чтобы прощать этого человека и восстанавливать с ним взаимоотношения. И опять же, если есть материальный ущерб от нашей обиды, от нашей вины, то нужно постараться исправить. Нужно постараться исправить. Уже упоминался этот Закхей, который всегда хотел, ну не всегда, хотел воздать вчетверо тем, кого обидел и так далее. Так вот, и мы, христиане, если мы нанесли какой-то материальный ущерб, надо его обязательно возместить. Надо обязательно исправить то, что мы наделали. И в послании к римлянам сказано: «Не оставайтесь должниками никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». В общем, делайте все, мы должны делать все от нас зависящее, чтобы нас простили и чтобы восстановить взаимоотношения между братьями, чтобы нам иметь христианское общение, наслаждаться любовью Иисуса Христа взаимно, в единстве. И эту концепцию прощения или эту истину о прощении очень хорошо понимал Томас Эдисон, который когда-то вот лампочку миру подарил. И вот у нас и сейчас есть эти лампочки. И он в своей жизни продемонстрировал пример прощения. Дело в том, что когда они и проводили свои исследования, опыты, им нужно было несколько дней для того, чтобы вот создать вот это свое творение, эту лампочку. Несколько дней их команда трудилась над лампочкой, и вот лампочка готова. Они передали ее курьеру, мальчику, по-моему, 14-летнему, ну, в общем, подростку. И мальчик должен был отнести эту лампочку в лабораторию, чтобы ее испытывать, проводить над ней дальнейшие испытания, как она горит и так далее. Так вот, когда этот мальчик-курьер поднимался по ступенькам, споткнулся, двухдневный труд разбился в прах. Томас Эдисон сказал своей команде: «Ничего, работаем над следующей лампочкой». Они начали работать над следующей лампочкой, через несколько дней еще одна лампочка была готова, и казалось бы, что мальчик, доверие к нему, всякое доверие к нему потеряно. Надо его отругать, что там, взыскания какие-то с него взять, и, в общем, доверять мы ему не будем, общаться с ним не будем. Но Томас Эдисон позвал этого парнишку, говорит: «Вот тебе лампочка, неси опять в ту же лабораторию». Представьте, что с чувством мальчишка. Но он чувствовал себя очень виноватым, конечно. И он думал, что никогда больше в жизни ему ничего не доверят. Но Томас Эдисон продемонстрировал настоящее прощение. Он его простил, доверил ему эту лампочку еще раз. И вот этот мальчик, конечно, чувствовал себя прощенным. Вот, братья и сестры, давайте будем помнить эту великую истину о прощении, которая записана в Писании, в частности, в послании к Ефесянам. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Если Господь вам много простил, прощайте вы тоже много. Прощайте каждому человеку. И пусть Господь вас, всех нас, благословит, чтобы мы были людьми прощающими, забывающими наши обиды. Аминь.